Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы в прямом эфире говорим о том, что делает в конце 2010 года либеральная оппозиция и как она может ответить на политические вызовы следующего избирательного сезона 2011-2012 годов. Наш гость в московской студии – лидер Российского народно-демократического союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации, член оргкомитета по созданию партии «Народной свободы» Михаил Касьянов. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Ну, я хочу начать с самой горячей, безусловно, темы, но все-таки назову сначала телефон прямого эфира, который мы вскоре включим, 8 800 222 12, пейджер 660 1046, и смс можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. А самая горячая тема – нужен ли сегодняшней России чемпионат мира по футболу 2018 года? Премьер-министр России Владимир Путин считает, что чемпионат – это дополнительные рабочие места, новые заказы, новые инвестиции во всех российских регионах. Вы в это верите?
Ну, прежде всего скажу так, что, конечно, чемпионат мира или чемпионат Европы по футболу – это самое лучшее международное спортивное мероприятие, которое могут проводиться, или хотелось бы, чтобы они проводились в нашей стране. Поэтому я, в принципе, конечно, отношусь к этому весьма позитивно, поскольку у меня мысли такие были еще, будучи в офисе премьер-министра, также заняться этим делом. Но тогда я думал о чемпионате Европы, потому что хотя бы нам начать с этого. Но то, что происходит сегодня в стране и, возможно, будет происходить и в 2018 году, конечно, это не самое лучшее место для проведения таких абсолютно праздников спортивных. Но мы-то в оппозиции и верим в то, что к этому времени мы ситуацию изменим. Поэтому эту, скажем, этот билет, который еще там, сказать, с вопросами был вытянут, значит, в пользу России, и сегодня там идут много всяких комментариев, в том числе англичане, намеки на всякие там проблемы при голосовании и так далее. Но, тем не менее, думаю, что, наверное, не отберут это право. Но вот к тому времени наша задача, конечно, сменить власть, сформировать
и провести чемпионат
мира. Иной политический курс и провести этот праздник футбола, праздник спорта в России, как положено, на высоком уровне.
А то тут шутит один человек на сайте. Если господин Касьянов станет президентом, будет ли он хлопотать о проведении в Калуге, почему в Калуге, не знаю, чемпионата мира по пинг-понгу? Вы в настольный теннис, что ли, играете?
Играл в юношестве, скажу так, значит. Что-то, не знаю, на какой-то там такая приколка, что ли, да, в отношении Калуги и пинг-понга.
Ну, может, имели в виду Солнцева, откуда вы родом, значит, соответственно, в чемпионат мира по настольному теннису Солнцева. Тоже неплохо, главное, дешево. Вот интересное выступление сегодня, напечатано отрывки, интервью Financial Times, человек, которого вы хорошо знаете, Петра Авина, президента Альфа-банка, и там он пишет, что российская экономика все больше напоминает советскую. Когда Михаил Горбачев пришел к власти, в стране были огромные резервы, низкий уровень долга и высокие цены на нефть. Через 3-4 года деньги кончились, появился огромный внешний долг, и вот Россия именно напоминает сегодняшним трендом именно это. Траты на социальные программы растут, цена на нефть, при которой бюджет может быть сведен без дефицита, уже $100 за баррель, хотя до 2007 года не превышала 20-30. Вы согласны с таким диагнозом?
Ну, это наш диагноз. Это наш диагноз. Об этом мы, Российский народно-демократический союз, и я уже все последние 3, даже больше 4 года об этом мы и говорим.
То есть Авин присоединился к оппозиции.
И вот это как раз является позитивным фактором, то, что я отмечаю как удовлетворительный фактор, то, что уже крупные бизнесмены перестают бояться и смотрят правде в глаза, что называется, и называют вещи своими именами. Действительно, такая проблема есть, а сегодня зависимость от цены на нефть увеличивается. И риски вообще социального взрыва и неспособности правительства что-либо сделать с экономикой социальной сферы, эти риски растут. И в этом контексте, конечно, мы приветствуем, что крупные бизнесмены, такие как Петр Авин, присоединяются к нашим оценкам, к нашему анализу ситуации и видят эти риски, которые становятся все большему количеству людей, интересующихся экономикой и политикой, эти риски становятся очевидными. Это хороший признак.
Ну, а что делать-то? Вот власть увеличивает налоги, социальные налоги. налог, а с другой стороны, действительно втянулись в повышение пенсии, пенсии были низкие. Не отнимать же пенсии у народа. Вот где здесь может быть маневр, да, в этой ситуации? Предположим, там послезавтра вы оказываетесь у власти и вот оказываетесь заложником того, что сделано. Люди ждут повышения пенсии, люди ждут повышения зарплат бюджетникам, а с другой стороны, значит, бизнес не очень хочет, чтобы налоги повышали.
Михаил спрашивает меня серьезные вещи в шуточной форме, значит, можно в таком формате передачи ответить, поскольку это серьезный, очень серьезный вопрос и серьезный ответ на него. Это, безусловно, системная проблема. Но очевидно совершенно, что существовали возможности, фундаментальные резервы были, которые были сформированы еще, ну, законы были приняты, инициированы нашим правительством. И все эти годы было накоплено огромное количество средств. Но вот за последние 1.5-2 года все это разбазарили. И сегодня уже упраздняют все эти стабилизационные и другие фонды. И уже Путин говорит, нам не нужны никакие резервы. Почему я это говорю? Потому что знаешь, что денег уже скоро не будет. И уже министр финансов признал, что в следующем году не будет. Но когда эти фонды существовали, вот и нужно было финансировать вот те разрывы, которые глобальные разрывы в социально-экономическом развитии и способности государства финансировать реформы, такая как пенсионная реформа. Вот для этого нужно было использовать ту возможность, которая...
А сейчас?
А сейчас уже, что называется, такой раскосец. И теперь для любого правительства это будут большие проблемы. Но опять-таки все это решаемо, конечно, с большими трудностями, но нужно проводить реформы. Реформы пенсионные прежде всего, и реформы в социальной сфере. Это то, что такие замахи были. И последние годы работы нашего правительства мы начали готовить эти законы. Потом правительство уже сформировалось, которое уже Путиным после нас, оно фактически все реформы остановило, а некоторые из них просто исказило и сделало вредными, такие, как, помните, такая монетизация была. Это была, так сказать, начальная подготовка будущей социальной реформы, а ее взяли, значит, неподготовленные документы, назвали реформой, запустили, никто за это не отвечал, и вообще, так сказать, чуть не загубили социальную систему вообще. Сегодня она продолжает, социальная система, быть неэффективной, расходы, неэффективные расходы увеличиваются, пенсионеры получают прибавку, исходя исключительно из популистских соображений, хотя, конечно, все пенсионеры заслуживают увеличения пенсий, а еще важнее при этом пенсионеры, которые вот только скоро станут пенсионерами в течение предстоящих 10 лет, чтобы они понимали, как, какое будущее у них, поскольку отсутствие такого понимания создает очень такой глубокий пессимизм и такую безысходность. И люди пребывают в очень плохом состоянии духа, скажем так. И от этого, конечно, сказывается тоже и на здоровье. Поэтому можно это делать, пенсионная реформа, накопительный элемент, но там много разных вещей. Я говорю, что
а очень... деньги где брать?
Надо сегодня сокращать бюджет. Сегодня огромное количество неэффективных расходов, какие-то неимоверные стройки, никому не нужные, включая вот Сочинская Олимпиада в тропиках, зимняя Олимпиада. А сейчас там говорят, что и будут и чемпионат мира. Это уместно, чемпионат мира, 11 стадионов там иметь, да, поскольку это подходит к этому. Но когда вот это вот у нас универсальность такая, значит, ну, я могу назвать много других, там, например, остров Рускин там на Дальнем Востоке, там два моста аж строят туда, значит, никаких там коммерческого назначения такого не предвидится, и для людей на Дальнем Востоке ничего это не принесет. Конечно, много таких проектов, которые тратятся огромные средства граждан, налогоплательщиков.
А теперь еще вот говорят... Вот Транснефть там строила нефтепровод, вот, говорят. Там много-много чего пропало.
Вот, какие-то там тройные цены, значит, и так далее. Вот, и теперь все это будет покрываться за счет увеличения налогов. Опять за счет граждан. Разбазарили деньги граждан, а теперь говорят, на Западе нам больше нечего ждать. Повышение цены, наверное, больше не будет такое, как они хотели бы. Теперь будем собирать с граждан, покрывать свое там и безхозяйственность, а где-то и воровство.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», а у нас в московской студии лидер Российского народно-демократического союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способна ли встреча лидеров России и Польши сгладить взаимные противоречия? Об этом говорят активист общества «Мемориал» Александр Гурьянов и депутат ПАСЕ Тадеуш Ивинский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» Радио Свобода. Продолжаем разговор с Михаилом Касьяновым. Михаил Михайлович, вот у меня тут вопрос к вам из Всеволожска, Ленинградская область. Не кажется ли вам, что для того, чтобы жить как в Финляндии и Швеции, нужно прежде всего ввести ту же налоговую систему, что и в этих странах, прежде всего прогрессивный подоходный налог, в том числе и на дивиденды?
Ну, слушайте, это тема, которая обсуждалась многократно, особенно она была актуальна в 2000 году, когда мы приняли эту конструкцию, которая бы, я имею в виду плоская система налогообложения, снижение налогов по всему спектру практически, для того, чтобы как раз запустить экономику, для того, чтобы вывести страну на траекторию устойчивого экономического роста. Нам это удалось. И вы помните, что начиная с 2000 года темп роста в среднем был там 7-7,5% до вот этого кризиса. Значит, увеличение доходов населения было по 15% в год. Потом последний год это было меньше. Сегодня сокращение. Но это вопрос, опять-таки, и бесхозяйственности, в том числе, и неправильной экономической политики, которую проводит нынешняя власть. Но это была важная вещь. И она по-прежнему является важной. Когда меня спрашивали в прошлом, еще до кризиса, когда вообще вы считаете, нужно будет менять систему налогообложения, то ответ был такой, что потенциально, конечно, это нужно. Через определенный период времени, когда люди все научатся платить налоги, бизнес научится платить налоги, государственная машина без коррупционных механизмов научится собирать и нормально регулировать, и тогда, конечно, это было бы актуально вводить нормальные способы налогообложения, которые существуют во всей цивилизованной Европе. Сегодня опять никакого повышения, никаких ступенчатых систем налогообложения, мы опять вновь у разбитого корыта. Начинать нам все сначала. Практически все реформы 2000 года нужно будет начинать сначала. Сегодня, кстати, идет же восстановление предыдущих периодов, которые привели и к кризису, и увеличение налогообложения на бизнес, это опять-таки уход в тень, это минимизация заработных плат, это все вы уже проходили. Поэтому граждане вновь окунаются, или их власти окунают их вновь в 90-е годы. Только из них, вроде, казалось бы, начали выбираться, где-то выбрались, где-то пошли по параллельному пути. Сегодня нас опять всех заталкивают туда. Опять-таки, это неспособность властей решать проблемы, и самые простые упрощенные схемы взимания денег с граждан вновь находятся, значит, на плаву и являются, по мнению властей, наиболее эффективными, что на самом деле совершенно не так.
Андрей спрашивает. Уважаемый Михаил Михайлович, как всякий политик, вы имеете наготове программу действий на тот случай, если ваша коалиция придет к власти. Какие меры вы можете предложить для решения проблемы коррупции, которая душит российскую экономику и губит всякие надежды на ее модернизацию?
Ну, разумеется, у нас есть программа, и у нас у Народно-демократического союза, и у коалиции. Эта программа будет принята на съезде 13 декабря. Коалиционная программа, она очень сильно перекликается с программами наших четырех организаций, наших четырех партий. И, конечно, коррупция – это номер один. У нас и коалиция называется так, за Россию без произвола и коррупции, поскольку сегодня уровень коррупции самый высокий, когда-либо кто из ныне живущих россиян вообще видел и слышал и может вспомнить, такого не было никогда, коррупция всегда была, это зло было, при всех правительствах, при всех президентах, но и при Советском Союзе, но такого уровня, как сейчас, не было никогда, и поэтому, конечно, граждане все должны понимать, что многие или почти все проблемы, существующие в стране, включая нелегальную миграцию, включая взятки гаишников, включая, значит, наезд на бизнес, все это исходит из коррупции. Не дают нам безвизового режима из-за коррупции, потому что у нас за деньги можно получить заграничный паспорт где-нибудь там в какой-нибудь отдаленном области или на Северном Кавказе, что уже неоднократно подтверждалось, когда люди, находящиеся под следствием, и объявленный международный розыск, вдруг получали в Северно-Кавказских республиках в одном из отделений милиции паспорта заграничные и скрывались от правосудия за рубеж.
Ну, в общем, конечно, им не нужны, чтобы киллеры от Кадырова приезжали в Вену.
Поэтому, конечно, коррупция – это вопрос номер один, и решение этой проблемы, оно очевидно и очень кажется простым, поскольку оно очень легко его объявить, но очень сложным для достижения. Это независимые средства массовой информации, это на самом деле свободные, независимые организации гражданского общества, неправительственные организации, которые отслеживают или могут отслеживать и должны отслеживать. Они рассматривают жалобы бизнеса или людей, которые подверглись таким вот, скажем, вымогательству взяток и так далее. И, конечно, пресса, которая это высвечивает. А власти должны это уважать. и по всем этим сигналам, если они подтверждаются, принимать действенные меры. Это так работает во всем мире. Может быть, у нас будет сложно искоренить коррупцию полностью, там, дойти до уровня там, Финляндии, но дойти до среднеевропейского уровня, по уровню коррупции, по минимизации этого уровня коррупции, это можно за 4 года. Для этого нужно изменить общую систему, которая сегодня не является вообще не способной что-либо решать в этой сфере.
Я напомню, Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода», и напомню номер +7 903 743 2801 для СМС, если вы за границей, или mail@radio-svoboda.ru. Пишите, присылайте свои вопросы. Ну, вот так тут возмущаются колоссальными тратами на Олимпиаду. Понятно, это мы уже фактически ответили. А вот вам только тут Александр пишет, что экономический рост – заслуга не Касьянова, а правительства Примакова, при котором ненавистных либералов отшвырнули.
Ну, это, у каждого есть свое право на свое суждение. Я просто настаиваю на том, что...
Но вы и в этом правительстве работали.
Да, программа, да, я работал в Минфине в то время. Ну, Примаков был 8 месяцев во власти, и поэтому там никаких программ не было. Но с другой стороны, надо вспомнить, что там был Масляков Юрий Дмитриевич, который, будучи коммунистом, с помощью нас, Минфина...
Вел жесткую политику.
Вел жесткую политику, и за короткий срок мы сократили расходы и... Потом, когда я стал министром финансов, мы впервые сделали бездефицитный бюджет. Но это уже было уже за пределами премьерства Примакова.
Да, вот Владимир Путин на Дальнем Востоке был нынче, говорил там о строительстве аэропортов, о том, о сём, о раздаче ветеранам жилья, опять обещал, и объяснялся по поводу повышения пошлин на иномарки, что ни у кого не было желания закрывать чей-то бизнес, вредить кому-то, выбора просто никакого не было, или обеспечить завоз старой техники, или убить свой автопром. Закрывая ввоз подержанных автомобилей, мы обещали дальневосточникам альтернативу, создание собственного автопроизводства, и в Приморском крае уже завод компании «Солерс» выпустит 13 тысяч автомобилей. Вы можете оценить эффективность вот таких принятых в кризис решений?
Ну, во-первых, это как кризисное решение, это было неправильно, но общая тенденция правильная. Единственное, что разные скорости принятия решений. Минимальная скорость по созданию производства нормальной техники на территории страны и огромная скорость по закрытию импорта зарубежных автомобилей.
И разорению мелкого бизнеса.
Да, это, конечно, вот это вот диспропорциональные, значит, скорости, это беда, и это ошибки правительства. Но они ошибки в силу того, что нужно было спасать, скажем так, те бизнесы, которые приближены к власти, поэтому мы знаем...
спасли АвтоВАЗ, он теперь да, вот эти да. ведра продолжает
вместо,
продавать государственной
вместо того, чтобы использовать эту ситуацию и сделать диверсификацию тех производств и их перепрофилирование где-то надо, или полную модернизацию с участием иностранного капитала, мы сделали то, что сделали. Или не мы сделали, а нынешняя власть. Поэтому, конечно, обида справедлива у дальневосточников. Хотя общий тренд или общая тенденция замещения, особенно поддержанных иномарок, там, праворульных, за счет нормальной техники, которая производится в России, и тенденция правильная. Скорости разные, и мотивации у правительства иные, нежели те, которые есть у населения.
Как вы прокомментируете информацию о том, что, по данным Центробанка, увеличился отток денег из России в последнее время?
Ну, это естественная вещь. Центробанк еще как бы там дает цифры такие, скажем, не то, что манипулирует, но не дает всю информацию для того, чтобы не возбуждать общественное мнение. Но, безусловно, это естественно, это очевидно, это так и должно случиться, и этот отток будет расти, поскольку, поговорите с бизнесменами сегодня, никто не хочет инвестировать в свою страну. Никто. Все думают о том, как продать имеющиеся активы, здания, сооружения, заводы там и так далее, и уехать куда-нибудь или, по крайней мере, жить на два дома, как многие уже делают, семей вывозят своих семей, потому что содержание семьи в Российской Федерации оказывается дороже, чем в Лондоне где-нибудь, потому что нужен на каждого ребенка по охраннику, особенно в Москве, когда это крупный бизнесмен, конечно, он всегда может быть являться, или средний бизнесмен, может являться предметом внимания криминала, и все это обходится не просто, что как бы не хочется здесь жить, значит, или угроза какая-то, просто даже обходится дороже. Но, с другой стороны, еще и существуют угрозы, потому что милиция – это источник опасности сегодня, они защищают граждан, защищают власть от граждан. И вся ситуация, конечно, ухудшается очень быстрыми темпами. Поэтому не только иностранные инвесторы, которые смотрят на российских, российские инвесторы в своем подавляющем большинстве не хотят вкладывать деньги здесь и, наоборот, освобождаются от имеющихся, то, что называется, активов.
А почему власти не верят? Она же обещает вот в послании, например, господина Медведева, такие позитивные вещи, как заботу о детях, там, о многодетных, или, например, закон о полиции вносит, даже обсуждают, даже его немножко корректируют после того, что люди замечания накидали в интернете.
Ну, я думаю, что граждане уже понимают, что это все имитационные действия власти, и относящиеся к закону о полиции, и это последнее послание, которое такое, ну, совсем, как я назвал это, звенящая пустота, поскольку это как бы...
Не понравилось вам?
Речь президента – это фактически выступление там замминистра на семинаре по социальным вопросам где-нибудь в регионе. Конечно, президент – это лидер страны, и он должен говорить о фундаментальных вещах, включая о всей политической системе и вообще о общих принципах политики.
А он в интернете сказал, что надо реформировать.
Ну, вот
видите... Вот странно, да?
Там в интернете сказал. В рамках тандема в интернете, видимо, они приняли решение, что можно для 20 там, миллионов потенциальных, я думаю, что там меньше, значит, да, кто интересуется такой информацией, а вот по центральному телевидению для всех граждан это уже опасно. И тандем решил не разрешать Медведеву делать какие-либо заявления серьезного свойства. А вот вокруг этого там, 300 рублей, там, 400 рублей, вокруг всего этого рассуждать. Даже такая тема, чрезвычайно важная тема для страны и общества, как забота о детях. Конечно, она звучала как-то, ну, жалковато. Так, с жалостью какой-то, и пессимизм, который присутствовал в том числе в зале, конечно, такой добавлял драматизм ко всему этому посланию, что, оказывается, президент не формирует никакую политику, а так помогает правительству в одном из блоков, то, что называется социальная сфера, какие-то установить какие-то позитивные рамки для решения этих проблем.
Да странно, что в послании не было никаких точных цифр, все вот в таком в общем плане, там, улучшить, углубить.
Ну, их может не быть, этих цифр, но если говорится о какой-то необходимости какой-то реформы, то должен быть сделан намек в общих чертах на механизм реализации этого. И, конечно, какие-то сроки также должны быть. Но какие-то конкретные цифры, то они не обязательны, но формирование такой идеи, которая была понятна бы гражданам, как глобальная, которая может действительно привести к какому-то улучшению, конечно, это должно было быть, но такого ничего не прозвучало.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас сегодня в эфире Михаил Касьянов, лидер Российского народно-демократического союза и коалиции, которая вот-вот будет преобразована в партию «Народной свободы» на своем съезде 13 декабря. Мы продолжим разговор на эти темы после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что у нас в программе «Время политики» сегодня в 22 часа, в час ночи и повтор 15 часов. Тема одна из основных – это альтернативная концепция развития Республик Северного Кавказа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Росавиация начала внеплановую проверку авиалинии Дагестана в связи с крушением самолета этой компании в московском аэропорту Домодедово. Следователи рассматривают несколько версий аварии, в том числе неисправность самолета, ошибку экипажа, некачественное топливо, сложные метеоусловия. В Сумадинском районе Дагестана в ходе перестрелки убит боевик, как сообщает Интерфакс, со ссылкой на правоохранительные органы республики. В селении Кланада неизвестные открыли сегодня огонь по сотрудникам спецназа. В Мосгорсуде сегодня с последним словом выступил бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев, обвиняемый в причастности к ряду тяжких преступлений. Он отказался признавать свою вину и попросил вынести ему оправдательный приговор. «Новая газета» обжаловала решение Басманного суда Москвы о взыскании с издания 100 тысяч рублей по иску управляющего делами президента России Владимира Кожина. Кассационная жалоба подана в Мосгорсуд, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова. «Россия будет стремиться к развитию всесторонних контактов с Европейским Союзом и НАТО», заявил российский президент Дмитрий Медведев в ходе визита в Польшу. После его переговоров в Варшаве с президентом Польши Брониславом Комаровским было подписано несколько межправительственных соглашений, направленных на укрепление политических, экономических и культурных связей. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в районе Махманд погибли, по последним данным, более 40 человек, десятки ранены. В столице Греции, Афинах, молодежная акция по случаю второй годовщины убийства полицейским подростка обернулась новыми беспорядками. Германия отказалась от отправки в Россию отработанного ядерного топлива с исследовательского центра в Розендорфе.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, в прошлом премьер-министр России, и вот член оргкомитета по созданию партии «Народной свободы». Михаил Михайлович, расскажите, что вы там собираетесь создавать за кадетскую партию, такую по названию, скажем так.
Ну, часть от названия.
А какую часть я забыл там?
Так получил, которая в скобочках, значит, для «Народной свободы». Но первое, конечно... Сегодня у нас коалиция из 4 организаций, 4 независимых между собой организации. Все мы лишены доступа к выборам. Для того, чтобы получить этот доступ, мы, конечно, не думаем, что власти сейчас под нашим давлением или под давлением граждан изменят все законы, которые они недавно сформировали, выстроившие все эти барьеры для участия в выборах. И поэтому участвовать в выборах надо. По той простой причине, что мы считаем, что единственным способом смены власти, который мы исповедуем, это конституционный, это победа на выборах. Поэтому даже...
Как можно победить на выборах, если на них не пускают?
Вот в этом и есть главная проблема всех нас. Всех нас, всех граждан страны, что нет альтернативы вообще никакой. Поэтому мы будем проходить всю эту неправильную процедуру, выстроенную новыми законами, которые сделаны вот после бесланских событий в 2004 году, в декабре 2004 года эти законы были приняты. Но мы будем проходить эту процедуру для того, чтобы вместе с гражданами уже к весне ближе давить на власть и требовать от власти регистрации партии и доступа этой партии на выборы. То есть фактически мы будем проводить процедуры сегодня не по созданию партии, а по получению доступа на выборы. Но если нас зарегистрируют...
А что, есть такие шансы?
Ну, шансы всегда есть. Потому что граждане могут за это время, за предстоящие 3-4 месяца ситуацию поменять. И могут разные другие факторы тоже влиять на, скажем, поведение нынешних властей. Но если нас зарегистрируют, эту партию, тогда, конечно, актуальность и целесообразность создания настоящей единой организации, она будет во весь рост стоять. Тогда это будет действительно партия народной свободы для того, чтобы она и функционировала как новая партия, коалиционная партия. Но она уже будет не коалиционная, просто будет одна организация.
А если вам отказывают?
Если отказывают, мы остаемся в наших форматах, как мы сегодня существуем.
То есть у вас Народно-демократический союз?
Народно-демократический союз, солидарность, выбор, демократический выбор и республиканская партия. Мы продолжаем также работать в рамках коалиции. 4 организации. Просто каждый живет организационно своей как бы жизнью, но политические цели у нас едины. Для этого мы и объединились в коалицию для достижения этих политических целей. Политическая цель – стратегическая смена политического курса и смена власти, естественно. А тактическое – это участие в выборах. Участие в выборах, добиться от власти доступа к выборам.
А у власти есть аргументы за то, чтобы вас зарегистрировать? Вот они внутри себя могут подумать и сказать, пусть они участвуют в выборах, потому что...
Если будет соответствующее давление, соответствующее, я имею в виду, сильное давление общественности, не просто наши требования, наши маленькие митинги, а граждане поймут, что это последний шанс что-либо изменить в стране, потому что потом будут... уже привычно будет, не выборы станут привычными. Сейчас последние 4 года люди поняли, что все, нас отобрали последнюю фундаментальную свободу участвовать в выборах или избирать и быть избранным, как это называется. То если граждане окажут такое давление на власть, то власть может пойти на то, чтобы зарегистрировать. И именно тот аргумент будет, лучше мы зарегистрируем, дадим возможность участвовать в выборах оппозиционерам, нежели чем это будет еще один шаг уже такому, к проявлению революционных каких-то событий, что в принципе, не то что в принципе, я считаю, что в эту сторону все идет. Если сегодня не будут приняты решения этой властью и нами, как организатора давления на эту власть, чтобы нас пустили в конституционное пространство для участия в выборах, то года через три начнутся все в большей степени революционные проявления. Вы, наверное, заметили, что уже есть люди на стычках с ОМОНом, когда дерутся с ОМОНом. Люди понимают, что их арестуют, но просто люди уже понимают, что им терять нечего. Ни другого пути нет. И это уже происходило и в Питере драки, и в Москве драки, с ОМОНом драки. Это означает, что зреет недовольство до такого уровня у определенных групп населения, что очень скоро эти группы будут разрастаться, и тогда уже будут сметать все. И власти не должны это понять, и мы должны заставить их понять, что мы против революции, и мы обязаны эту власть сменить через выборы.
Я напомню, телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер 660 1046 в Москве и смс плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы, так вот тут комментируют. Хотелось бы, чтобы партия Народной Свободы оказалась в Думе. Так, почему нет Каспарова, спрашивает Александр. Куда делся Гарри Каспаров,
действительно? Ну, а мы сейчас говорим же не о новой организации, мы говорим о коалиции. Коалиция – это бывает из организаций. Угу. Мы сейчас коалиция из четырех организаций.
Но он будет участвовать в съезде?
Как Каспаров и Немцов, они в одной организации «Солидарность». Поэтому «Солидарность» участвует, значит, Каспаров участвует в этой коалиции. Дальше уже будут развиваться события, как я и говорю, регистрация партии и дальнейшие движения. Тогда все это будет, по новой будут избираться органы управления в партии и так далее. Это вопрос будущего. Но я не вижу каких сейчас препятствий или проблем. «Солидарность» участвует, но не только Каспаров, там много других известных людей. Они представлены в нашей коалиции «Солидарность».
Интересуется, почему вы не участвуете в акциях 31 числа за свободу митингов и демонстраций?
Ну, наша организация, наша партия участвует.
Вы лично интересуетесь?
Лично я не участвую, да. В силу обстоятельств еще время наступит, буду участвовать лично. Но наша партия участвует, а в Питере мы там организаторы этого являемся, этих мероприятий. Во многих других городах, примерно в 20 городах, Народный демократический союз является инициатором этих пикетов или митингов, и где-то демонстраций. Вот поэтому эта тема продолжается.
Дмитрий пишет из Екатеринбурга. Значит, умные и критичные люди в России есть. Это радует, хвалит ваш комментарий по поводу прошедшего года со дня провозглашения Медведевым «Россия вперед». Россия сделала реальный шаг вперед к загниванию и прозябанию. Ну, вы действительно так мрачно настроены, ничего хорошего, вот, например, за прожитый год не увидели?
Ну, я не могу...
Позитив! Где позитив?
Не могу увидеть ни одного позитива. Закручивание гаек продолжается, и стало не больше свободы, а меньше свободы. Экономическая ситуация ухудшается, зависимость от нефти, это означает повышение рисков социального взрыва в стране, увеличивается, никакого позитива нет.
Так, вот Сколково,
дележка там каких-то, значит, земель, значит, Сколково, вот это вот вся модернизация этим закончилась, оказывается. Ну, конечно, все такие смешные вещи.
Просто вот я... Валентин, знаете, что из Москвы вам пишет? Прошу Михаила Михайловича в свете его страшилок прокомментировать следующий факт. Российская частная компания, в которой я работаю, активно инвестирует в промышленное производство России, а также Украине, Казахстане, Белоруссии. В том числе в России построено 8 новых заводов. Никакого отношения к ТЭК не имеем. Значит, есть люди, которые могут работать, ну,
наверное,
с этой властью?
Наверное, есть. Я не хочу огульно сказать.
Значит, это позитив?
Что все. Но это не позитив этого года. Это означает, что, скажем так, упертые предприниматели, которые любят свою страну и считают, что они все-таки, может, они нас будут финансировать, конечно, считают, что можно власть это победить, и жить будет всем лучше и свободнее. Поэтому, конечно, такие тоже существуют промышленные группы, даже целые. Но это небольшое количество. Это небольшое количество. Я думаю, что это редкий пример, слушатель прислал комментарий свой.
Ну да. Роза, вся политика нашей власти, как в капле воды, отражена в Кущевской.
Точно.
Все органы власти работают по принципу бандитской власти. Как вы считаете, могут ли либералы, не имея никаких инструментов, воздействовать на бандитскую власть?
Ну, для не только либералов, но и для любых других оппозиционных групп единственный способ воздействия, если мы говорим о конституционных способах воздействия, это общественное мнение. Заставить власть власти исполнять Конституцию и исполнять законные требования граждан. Поэтому, конечно, это общественное мнение, которое формируется и в коллективах на работе, и дома на кухне, и на улице, на митингах, демонстрациях. Поэтому везде должна быть активность неприятия этой власти, неприятия правил игры, которые, правильно сказано, они все связаны с коррупцией, все эти правила, какой ни возьми, все на этом завязано. И, конечно, непринятие этих правил, это является фактором или способом протеста обычного гражданина в ежедневной жизни. А тот, кто поактивней, конечно, добро пожаловать в разные общественные и политические организации, в нашу партию, на митинги, демонстрации, и критиковать власть и давить на нее через общественное мнение.
Вот в Думе в пятницу будут впервые выступать так называемые непарламентские партии, три, по вопросам трудового законодательства. Была такая достаточно скандальная инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей господина Прохорова по поводу увеличения трудовой недели и облегчения жизни для бизнеса, отношений с профсоюзами и так далее. Что вы по этому поводу думаете? Вот если бы вас позвали выступать туда, в Думу от вашей партии.
Но я не пошел бы в эту Думу выступать от нашей партии, потому что это не Дума. Это не является...
А по телевизору бы показали.
Это не является, значит...
Вас когда последний раз по телевизору показывали?
Не является площадкой для дискуссии, и люди там не приспособлены для дискутирования каких-то таких серьезных вещей. Но отношение очень простое. Во-первых, это способ, как в неправильные обстановки, неправильной ситуации пытаться что-то решить. Власти требуют от предпринимателей каких-то успехов в бизнесе, для того, чтобы было заметно, для самой власти, чтобы было заметно, что что-то такое делается, что они якобы патриоты и вкладывают деньги и развивают. Значит, а предприниматели в этом ужасном инвестиционном климате ничего такого хорошего сделать не могут. И поэтому изыскивают разные такие способы, неправильные способы. Поэтому инициатива неправильная, потому что она является упрощением в решении тех проблем, которые должны решаться системным способом. Системный способ – это нормальный инвестиционный климат, это значит, прежде всего, восстановление действия Конституции, если она не работает в России. Если будет работать Конституция, будет работать и рыночная экономика.
Я напомню нашим слушателям, у нас в студии Михаил Касьянов, и давайте мы дадим время для вопросов. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос, Михаил Михайлович Касьянов.
Михаил Михайлович, по-моему, переоценивает настроение народа, надеюсь, что он выйдет там куда-то. Народ никуда не выйдет, если вы его не поведете, то есть лидеры должны быть. А вот что меня удивляет и вас лично, и ваших коллегах по оппозиции, то, что вы постоянно исчезаете. Вот правильно был вопрос, а где Каспаров? Слушатель, я думаю, имел в виду, что ничего не слышно, ничего не видно ни о Каспарове, ни о Немцове. А вот Касьянов сейчас выступил на свободе, а потом на полгода опять исчезнет. Нужно быть ньюсмейкерами, использовать как внутренние события. Вот Путин поехал на пожарище, сказал, будет построить всем дома. А разве Касьянов не может поехать, и где-то там нет, где газа еще в России? Стыдно даже, что в районах нет газа. И сказать, вы знаете, а вот мы выступаем за то, чтобы у вас провести газ. И международные события.
А разве... кто покажет, Вадим? Вот хорошо бы, только есть такая разница. Вот поехать можно, а показать нельзя.
Ну, вы знаете, сообщат, если я говорю, сами люди будут искать возможность, а разве нельзя сделать заявление, например, в поддержку Аун Сан Су Чи? А Барак Обама поздравляет ее, а российская оппозиция и даже правозащитники никто не обращает внимания. То есть предлогов тысячу и даже, может быть, больше, но все не умеют работать. Вот в чем дело.
Вот критика, Михаил Михайлович, пожалуйста, не умеете работать с прессой, видим.
Я думаю, что она, критика частично справедлива, но только, конечно, она относится больше к другой атмосфере. Значит, это вроде как мы не дорабатываем или не хотим выступать. Мы обязаны выступать, и те ресурсы, которые можно использовать или которые готовы использовать наши выступления и наши мысли, мы стараемся использовать. Но в интернете в основном это получается. Но на моем сайте, на сайте наших коллег из других организаций коалиции, все наши комментарии по всем важным событиям имеются. Конечно, по каждому, скажем, мелкому событию, конечно, наверное, это не очень правильно, поскольку мы сегодня не во власти, но, безусловно, зародить у людей ощущение то, что нужно изменения в стране, конечно, это требуется, поэтому требуется более активно. Я поэтому согласен частично с этой критикой, что нужно использовать более активно эту ситуацию. Сейчас наступает год предвыборный, а мы хотим-то менять ситуацию через выборы, конечно, в этот год мы будем вести себя более активно, пытаясь прежде всего с помощью граждан получить доступ к выборам. Поэтому многие ошибаются, когда говорят: «А скажите, какая у вас программа есть? А что вы там будете делать?» Слушайте, у нас нет доступа к выборам. Как только будет доступ к выборам, вы знаете, программа у нас все есть, и мы найдем правильные слова для того, чтобы изложить доступным языком тех изменений, которые мы собираемся провести в жизнь в самый короткий период времени в случае прихода власти или частичного прихода власти, будь то Государственная Дума, и способ влияния на исполнительную власть появится оттуда, рычаг такой влияния появится. Поэтому, безусловно, все это вопрос недалекого будущего, наше пояснение по тем действиям, которые мы намерены предпринять. Но да, вот так.
Спрашивают, как вы оцениваете смену власти в Москве и деятельность господина Собянина на посту мэра?
Ну, пока никак не оцениваю, пока много заявлений, которые, конечно, рассчитаны на то, чтобы завоевать какие-то, скажем так, поддержку москвичей, какую-то, ну, если не популярность, то, по крайней мере, одобрительное отношение, но формирует много ожиданий, и, конечно, это будет серьезное разочарование у москвичей, когда ничего не будет происходить.
А уход Лужкова – это позитив?
Уход Лужкова как уход – это позитив, как это было сделано – это неправильно. Все ожидали, что власти обратят внимание на то, что много было материалов о коррупционных связях или, по крайней мере, намеках на это, и нужно было это все довести до граждан со стороны власти, а не запускать как какой-то черный пиар на телевидении. Как
ну это, да, и недоверие.
И недоверие, да. А причина увольнения – недоверие. Ну, это вообще... Кто такой Медведев, что он ему не доверяет Лужкову? Нам-то что до этого?
Ну, может, он доверенность
никто какую-то потерял. Никто не избирал Медведева. Значит, да, никто Медведева не избирал, он говорит, дурак, доверие. Ну, какое-то циничное издевательство над гражданами. Ну, конечно, это все неправильно. А то, что Лужков должен был давно уйти, это да. Потому что он загубил город. Он загубил город. И транспортный коллапс – это его вина. Потому что все эти годы, когда были огромные ресурсы в руках Лужкова и его правительства, они не использовались на решение этих транспортных проблем, на развитие города. Была массовая застройка свободных мест, или там точная застройка, это было, да. И то мы понимаем, что даже жилищная проблема не решена, а жить в городе стало хуже, чем когда-либо.
Да. Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Насколько самостоятелен президент Медведев? Потому что по этому вопросу очень противоречивые мнения есть. Кто говорит, что он самостоятельно ведет свою политику? Кто говорит, что он под давлением Путина и Сечина? Как ваше мнение? Спасибо.
Ну, мое мнение однозначное. Он, конечно, не самостоятельный человек, не самостоятельный администратор. Я не говорю, что он политик, поскольку он политикой никогда не занимался.
А чем он занимается тогда?
Он занимается временно, замещает должность президента, которая не может быть пустой. Была бы, если можно было пустой, я думаю, чтобы она была пустой бы 4 года, простояла бы эта должность. Значит, он занимает эту должность, он является частью вертикали. Так же, как Лужков в свое время являлся важным кирпичиком или важным звеном этой вертикали, так же и Медведев занимает свою позицию. Поэтому нужно было кого-то увольнять, потому что спор-то был причиной. Конфликт же был, личный конфликт между Медведевым и Лужковым. Но поскольку вы слышали комментарий Путина, он сказал, что должен же Лужков понимать, что Медведев все-таки президент, а президент в России это старше, чем мэр. Поэтому Путин...
То есть он нарушил субординацию.
Поэтому Путин уволил кто-то помладше. Мог бы, если бы они были в равных позициях, может, Медведева уволил бы.
А вот названа была фамилия Сечин. Сечин старше по званию, чем Медведев.
В конструкции вертикали он, по крайней мере, не меньше, но я думаю, что может даже в каких-то вопросах, может даже и более влиятельно. Я сейчас, скажем так, уже далек от власти, значит, не могу точно дать анализов и рецептов, значит, но общие подходы, конечно, я знаю, как там все это происходит.
Тут Дмитрий Медведев опять говорил о том, что он может быть, баллотироваться будет в президенты, если ситуация будет нормальной, стабильной, если будет иметь соответствующую поддержку от населения. Он этого не исключает. Но он добавил очень интересную фразу. У меня есть другие коллеги, которые тоже могут участвовать в этом политическом процессе.
Конечно.
Вот как вы это переведете на русский язык?
Ну, для меня никогда не было секретом, что в 2012 году Путин собирается вновь занять место президента. И еще 2 года назад, когда начал давать первое интервью, он уже дал понять об этом, что решил решение принято. Сегодня я уже знаю, что уже там в своих кругах он также уже успокоил людей, что все, вопрос решен, типа не волнуйтесь, значит, да. И поэтому, конечно, и высказывания Медведева таковы. Они иначе не могут, иначе будут провоцировать какой-то вроде как бы конфликт или путаницу в умах людей. Поэтому такие вот делают высказывания, что если народ там и так далее, и так далее. Но он же в другом же каком-то интервью или встрече с главными редакторами дал же один раз ответ, что да, он предпочитает там быть или представителем правительства в будущем, или представителем Конституционного суда. Значит, он уже по-серьезному уже выбрал. Я думаю, что ему готовится место Конституционного суда. Видите, сделают теперь назначение председателя, теперь уже еще и пожизненное. Это прям вот там, исполнение договоренности. Никто обижен не будет.
Вот Конституционный суд у нас в Питере. Давайте из Петербурга. Федор, пожалуйста, ваш вопрос.
Уважаемый Михаил, уважаемый Михаил Михайлович. Ну, во-первых, хотелось бы сразу, конечно, сказать, действительно, ситуация разворачивается так, что скорее страну очень скоро будут опять насиловать фигуры национального лидера, вечно зеленого, вечно. И я хотел бы уточнить вашу позицию, все-таки вашу тактику, вашего объединения по, во-первых, по выборам. Будете ли вы участвовать их или не будете, если вас, допустим, просто вышвырнут, и вы сочтете выборы несправедливыми, пойдете в суд, пойдете на улицу, объединяя народ, как вы будете действовать, пойдете в международный суд, и буквально пару строк, когда вы ответите на этот вопрос, скажите, вам не кажется все-таки странным противоречие, когда вот у нас Медведев в Польше сейчас говорит о преступлении сталинизма, и, в общем-то, правильно говорит, тут ничего не возразишь, но при этом у нас по телевидению продолжается оправдание сталинских репрессий, у нас выходит восторженный фильм про Екатерину Фурцеву.
Так, Федор, все, хватит, понятно.
Ну, да, конечно, противоречие существует, это очевидно, поскольку,
на экспорт
поскольку разные аудитории, безусловно, за рубежом это одно говорится, или людям, кто, ну, интересуется политикой, интересуется развитием общества, такие как вы и все слушатели Радио Свободы, конечно, для них это одни выступления, и мы с удовольствием, с удовлетворением отмечаем, что правильные слова говорятся, в том числе и Путин это говорил, если вспомните, еще буквально год назад, даже меньше об этом говорил. Но внутри страны это другое. Внутри страны народ – это масса в понимании людей. И этой массой нужно управлять, потому что это люди, которые должны, по крайней мере, имитировать, что они любят лидера и избирают, значит, да. Протоколы готовятся заранее там и так далее. Но я сейчас не буду в эту сторону углубляться. Поэтому, безусловно, это две разные картинки. Здесь это противоречие, это способ управления общественным мнением в Российской Федерации. Что касается нас, вашего первого вопроса, то... Безусловно, мы будем добиваться регистрации партии, это первое. Если нас не зарегистрируют, значит, нас не пускают на выборы. Мы, конечно, пройдем все формальные судебные инстанции здесь, которые, понятно, подтвердят решение власти не регистрировать по каким-нибудь там надуманным причинам. И, конечно, будем также подавать в Страсбургский срок, в Европейский суд по правам человека, значит, нашу жалобу на лишение, на нарушение наших прав, права на создание ассоциации, на создание политической партии, участие в выборах. Вот. Но потом наступят президентские выборы. Мы определим единого кандидата от нашей коалиции, кто будет фактически представлять интересы нашей коалиции на выборах. Это не будет просто как кто-то там самостоятельный человек, который больше кому-то понравился. А это будет человек, который будет облечен обязательствами, правами и обязательствами представлять интересы нашей демократической коалиции. И, безусловно, будем поддерживать такого кандидата и пытаться участвовать в следующем выборах президентских. Если и как в прошлый раз сложится, нас так же не зарегистрируют, тогда, конечно, будем вас всех звать на улицы, протестовать против этого произвола, который происходит в стране.
А как определить единого кандидата? Вы механизм выработали? Я все помню, как у нас либералы или демократы где-то вместе соберутся, так потом очень быстро и поссорятся.
Ну, мы проект уже составили, который будет предложен 13 числа для утверждения съездом, для принятия съездом.
То есть методика, да, такая?
Она очень простая, эта методика. Это будет, ну, условно скажем, в июне месяце будет съезд коалиции, где будет равное представительство от 4 организаций. Равное представительство людей, ну, скажем, по 100 человек от каждой. И плюс мы хотим пригласить, кто захочет, имею в виду, из видных общественных деятелей, гражданского общества, правозащитников, кто захочет участвовать.
Это гражданский конгресс, да?
Ну кто-то из них, может быть, человек 20 правозащитников захотят с правом также голоса по избранию. И будет тайное голосование по определению такого кандидата. Кандидатов может быть максимум 4, потому что у нас 4 организации. Ну, это в зависимости от того, если кто-то не будет выдвигать. выдвигать, значит, будет 3. Если каждая организация выдвинет, будет 4 кандидата. Но будет определен один путем тайного голосования.
И вы признаете решение такого съезда?
Ну, абсолютно.
Александр Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Михаилу Михайловичу. Скажите, пожалуйста, вот почему уже много десятилетий, да, почему у нас народ голосует за портрет, а не за тех, кто участвует в конкурсе, там, в дискуссиях, в дебатах, до того, как стать президентом, там, в теледебатах? И второй вопрос. Вы, наверное, слышали, но последний диалог между Абрамовичем и Путиным по поводу финансирования чемпионата мира по футболу. И там, ну, Путин сказал, что у Абрамовича денег много, он вполне сможет отфинансировать.
Раскошелится.
Не говорит о том, что у нас управляет страной некая какая-то группировка вот под управлением этой двойки. И они легко отбреют, я думаю, любого кандидата неугодного.
Спасибо. Пожалуйста. Ну, по второму вопросу это очень просто, значит, ну, такое ощущение может быть, если когда решения такие принимаются, ну, в частности, по футболу, по избранию, значит, и сегодня тут комментарии о том, что как-то там не очень чисто все это было сделано, какие-то тайные встречи и так далее, и так далее. Поэтому, да, такое ощущение...
То есть Абрамовичу предложено было раскошелиться не на чемпионат, а на, собственно, заявку, да, там?
Ну, это закрадываются такие ощущения. Я, конечно, могу, так сказать, согласиться, что такие ощущения могут быть... Но что касается первого вопроса в отношении политической культуры, ну, вы понимаете, что обязанность любой власти – это образовывать граждан, помогать им, особенно в нашем переходном периоде, когда мы провели трансформацию из тоталитарного Советского Союза, коммунистического, начали строить демократическое общество, конечно, нужно поощрять политическую активность граждан. У нас же делается все наоборот. Власти специально загоняют в старые русла, по-прежнему воспитывают ощущение царя, доброго царя, национальный лидер, это вот яркий пример этого, это другая формула, значит, но смысл тот же самый. Безусловно, потому что властям нужна масса людей. Ну, кто-то говорит, там, стадо или какие-то другие там слова, значит, там, да. Но, безусловно, с таким обществом проще управлять.
Манипуляция.
Да, манипуляция общественным мнением, значит, формирование ложного представления о происходящем. Сегодня они пытаются заставить зарубежные страны купить каким-то образом, чтобы они признали, что наша система, путинская новая система, как я называю, капитализм для друзей, что эта модель также так является нормальной, приемлемой, и у них там ничуть не лучше, чем у нас. Они немножко, так сказать, нервничают, особенно Путин, когда слышит какую-то критику с Запада, значит, и неприемлемость такой системы в качестве нормальной. Но они пытаются это сделать. Пытаются сделать внутри страны, получить эту поддержку. Но сегодня она, поддержка все меньше и меньше, и в основном от той части общества, которая малообразованная и малообеспеченная, которая вынуждена жить одним днем, считать копейки. Но, конечно, это удобно так манипулировать гражданами.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был лидер Российского народно-демократического союза, в прошлом премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов, который создает новую партию, партию «Народной свободы».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Малый Казихинский в огне не горит.
Комментарии экспертов.
Профессор Александр Гарин о том, что нового узнал мир из публикации WikiLeaks.
В блогах «Свободы».
Андрей Звезденков и Светлана Штаркова о том, зачем на самом деле нужен День инвалидов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».